Тема восьмая. Освящение, запечатление и святилище. В часы испытания. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Мы верим без сомнения, что Христос скоро придет. Для нас это не сказка, а реальность. У нас нет сомнения теперь, как не было сомнения и раньше, что доктрины, которых мы придерживаемся сегодня, есть истина для настоящего времени и что мы близимся к суду. Мы готовимся встретить того, кто в сопровождении святых ангелов должен явиться на облаках небесных, чтобы запечатлеть верных и праведных окончательной печатью бессмертия. Он придет не для того, чтобы очистить нас от наших грехов, помочь избавиться от недостатков и исправить наши изъяны. Это должно совершиться перед пришествием. Когда Господь придет, святые останутся святыми, сохранившие свое тело и душу в святости, освящении и чести получат окончательную печать бессмертия. Но неправедные, неосвященные и развращенные останутся такими навсегда. Никто не будет освобождать их от недостатков и наделять святостью. Тогда тот, кто может очистить от грехов и разврата, не будет этим заниматься. Все это должно совершиться, пока продолжается время благодати. Это должно быть сделано теперь. Мы воспринимаем истину Божью разными гранями своего естества, а когда окажемся полностью под ее влиянием, она совершит в нас изменение, которое даст нам моральное право пребывать в Царстве Славы и в обществе небесных ангелов. Теперь мы находимся в Божьей мастерской. Многие из нас – грубые камни, взятые из каменоломни. Но когда мы держимся Божьей истины, она влияет на нас. Она возвышает нас и избавляет от любого несовершенства и греха. Таким образом, мы готовимся к тому, чтобы увидеть Царя в Его красоте и, в конце концов, соединиться с чистыми и святыми ангелами в Царстве Славы. Это должно быть совершено для нас именно здесь. Именно здесь наши тела и души должны быть приготовлены к бессмертию. Суть нравственности. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры нашей, с избытком увеличить вас удел наш. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 15 стих. Вы должны держаться подальше от территории, где хозяйничает сатана, и не позволять себе нарушать верность Богу. Через Христа вы можете и должны быть счастливы и научиться самообладанию. Даже ваши мысли должны соответствовать воле Божьей, а ваши чувства надлежит поставить под контроль разума и религии. Воображением вы наделены не для того, чтобы давать ему волю и позволять вынашивать противление без каких бы то ни было попыток сдерживать и дисциплинировать его. Если нечисты мысли, будут нечисты и чувства, а мысли и чувства в сочетании образуют нравственность человека. Если вы подчинитесь своим эмоциям и позволите себе погрузиться в подозрения, сомнения и жалобы, то станете несчастнейшим из смертных. Дорогая сестра Ф, у вас больное воображение, и вы бесчестите Бога, позволяя своим чувствам полностью владеть вашим разумом и суждением. У вас решительная воля, которая заставляет разум воздействовать на тело, нарушая кровообращение и вызывая заболевания определенных органов, и вы жертвуете здоровьем ради ваших чувств. Вы совершаете ошибку, которая, если ее не исправить, приведет к крушению не только вашего собственного счастья. Вы наносите явный вред не только себе, но и другим членам вашей семьи. вы позволяете своему сильно развитому воображению контролировать разум. Если бы вы не могли владеть своими чувствами, это не считалось бы грехом. Но нет нужды уступать врагу. Ваша воля должна осветиться и смириться, вместо того, чтобы восставать против воли Божьей. Человек живет в мире печали, забот и скорбей. Он оказался здесь, чтобы быть испытанным и проверенным, как были испытаны Адам и Ева. Человек должен сформировать правильный характер и суметь создать гармонию там, где существует дисгармония и хаос. Нам предстоит сделать много важных вещей. Нам есть чему радоваться. Через Христа мы можем общаться с Богом. Его милость обязывает нас ко многому. Чувствуя себя недостойными Его благословений, мы должны ценить даже малейшие из них. Характер – качество души. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение мудрости выше рубинов. Книга Иова, 28 глава, 18 стих. Характер, сформированный по божественному подобию, есть единственное сокровище, которое мы можем взять из этого мира в мир грядущий. Те, кто следует повелениям Христа в этом мире, возьмут с собой в духовные обители все духовные достижения, и на небесах мы постоянно будем совершенствоваться. Умственные способности и дарования не определяют характер человека, ибо часто ими наделены люди, чей характер далек от совершенства. Репутация тоже не характер. Характер – это качество души человека, проявляющее себя в его поведении. Достойный характер – капитал более ценный, чем золото и серебро. Неудачи и страх не поколеблют его, и в день, когда земное имущество исчезнет, он принесет богатую прибыль. Верность, твердость и постоянство – вот качества, которые все должны усердно развивать, ибо они наделяют владеющего ими неодолимой силой для совершения добра, сопротивления злу, перенесения вражды. Сила характера складывается из силы воли и силы самообладания. Многие молодые люди ошибочно принимают сильную неуправляемую страсть за силу характера. Но ведь истина в том, что человек, управляемый своими страстями, слабый человек. Реальное величие и благородство человека измеряется его способностью подчинять свои чувства, а не способностью подчиняться им. Сильнейший человек – тот, кто, страдая от оскорблений, все же сдерживает себя и прощает своих врагов. Если бы обретение прекрасного характера и учтивости считалось таким же важным, как подражание моде этого мира в одежде и поведении, то на арене активной жизни, облагораживающей, влияющей на общество, мы увидели бы сотни людей – там, где сейчас одиночки. Христос – наш помощник и Искупитель. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Книга Римлянам, 5 глава, 19 стих. Поскольку падший человек не мог победить сатану собственными человеческими силами, с небесных обителей сошел Христос, чтобы помочь ему своей человеческой и божественной силой одновременно. Христос знал, что Адам и Ева, обладая высшими преимуществами, могли противостоять искушениям сатаны и победить его. Он также знал, что изгнанный из Эдема, отделенный от света и любви Божьей, со времени своего грехопадения человек не мог сопротивляться искушениям сатаны собственной силой. Чтобы дать надежду человеку и спасти его от полной гибели, он смирил себя, приняв человеческую природу и своей божественной силой в сочетании с человеческой он может помочь человеку, в какой бы ситуации тот ни находился. Он дарует эту силу падшим сыновьям и дочерям Адама, силу, которую им больше неоткуда получить, силу во имя Его побеждать искушения сатаны. В Эдеме Адам и Ева находились в самых благоприятных условиях, на них не было осуждения греха, Создатель был их учителем, но они попали под власть и искушение умелого врага. 4000 лет сатана боролся против правления Божьего. Решительные действия сделали его опытным и сильным. Падшие люди не имели преимуществ, данных Адаму в Эдеме. В течение 4000 лет они были отделены от Бога. Ослабевала мудрость и сила сопротивления сатанинским искушениям, пока сатана, казалось, не восторжествовал на земле. Невоздержанность и страсти, любовь к миру и вызывающие грехи сделались огромными щупальцами зла и повлекли за собой все виды развращенности. В нашей жизни могут возникать трудности, но когда мы вверяем себя мудрому Творцу, Он изменяет нашу жизнь и нас самих по образу Своему. Люди, характер которых отражает славу Христа, попадут в рай Божий. Всякий, кто верою повинуется Божьим заповедям, достигнет состояния безгрешности, в котором Адам пребывал перед своим падением. Высокая духовность достижима. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Книга Иуды, 24 стих. Христос был послушен всем требованиям закона. Благодаря Своему совершенному послушанию Он каждому человеку дал возможность повиноваться Божьим заповедям. Когда мы повинуемся Христу, наше сердце соединяется с Его сердцем, воля сливается с Его волей, ум становится одним целым с Его умом, мысли пленяются им, мы живем Его жизнью. Вот что значит быть облеченными в одежду Его праведности. Тогда Господь смотрит на нас и видит не прикрытие из фиговых листьев, не наготу и уродство греха, а собственную одежду праведности, которая есть совершенное послушание закону Иеговы. Благодаря плану искупления Бог обеспечил людей возможностями для подавления каждой греховной черты, для сопротивления каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Самое сильное искушение не может служить оправданием греха. Каким бы тяжким ни было давление на душу, беззаконие – это наш собственный выбор. Ни одна земная или адская сила не в состоянии заставить человека грешить. Прежде чем страсть овладеет разумом, а нечестие восторжествует над правдой, воля человека должна согласиться со злом, а сердце его подчиниться ему». Если вы будете стоять под обогренным кровью знаменем Эммануила, верно служа ему, вы никогда не поддадитесь искушению, ибо рядом с вами находится тот, кто силен сохранить вас от падения. Нам следует избавляться от всех греховных наклонностей. Смотрите послание к Ефесянам 2 глава с 1 по 6 стихи. Когда мы приобщаемся к божественной природе, то унаследованные и приобретенные влечения ко злу исчезают. Мы делаемся живой силой для совершения добра. Постоянно учась у божественного учителя, ежедневно приобщаясь к его естеству, мы сотрудничаем с Богом, побеждая сатанинские искушения. Трудясь вместе с Богом, человек становится единым со Христом, как Христос един с Богом. Тогда мы пребываем вместе со Христом на небесах, сердце исполнено мира и уверенности в Иисусе. достижение высот христианского совершенства. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Если вы сделаете Бога своею силою, то сможете даже при самых неподходящих обстоятельствах достичь такого христианского совершенства, о котором даже и не могли мечтать. Вы можете иметь возвышенные мысли, благородные побуждения, ясные принципы истины и такие цели, которые поднимут вас выше всех низменных стремлений. Если вы желаете совершенства, к этому должны быть направлены и ваши мысли, и ваши поступки. Соприкасаясь с миром, вы должны быть постоянно настороже и не стремиться к одобрению людей, а также не жить, оглядываясь на их мнение. Развивайте добродетель смирения и вручите свою беспомощную душу Христу. Даже среди смятения и искушений этого мира вы можете сохранять совершенный духовный покой и независимость души. Если вы ежедневно общаетесь с Богом, то научитесь ценить людей так, как ценит Он, и охотно будете выполнять лежащую на вас обязанность – служить страдающему человечеству. Вы не принадлежите себе. Господь имеет святые права на вашу самую сильную любовь и самое высокое служение. Он имеет право использовать вас, ваше тело и душу в полной мере ваших способностей для Его чести и славы. Какое бы бремя вы ни были призваны нести, вы должны все принять без ропота. Многие живут без Бога и без надежды в этом мире. Они виновны, испорчены, унижены, пойманы в сеть сатанинских обольщений. Все же Христос сошел с неба искупить именно их. Они являются объектом самой нежной милости, сострадания и неустанных усилий, ибо находятся на краю гибели. Они страдают от неудовлетворенных желаний, необузданных страстей и угрызений совести. Они несчастны в самом прямом смысле этого слова, ибо теряют все в этой жизни и не имеют перспективы жизни грядущей. У вас есть важное поле для работы, и вы должны быть активными, прилежными, охотно и безоговорочно повинуясь Господу. Совершенство в человеческой сфере. Итак, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Наш Спаситель, зная досконально человеческую природу, говорит каждому человеку: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Подобно тому, как Бог совершен в своей сфере, человек должен быть совершен в своей. Именно к принявшим Христа обращены полные надежды слова, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Смысл этих слов заключается в том, что мы должны стремиться обрести самый лучший и возвышенный характер, сформированный по божественному подобию. Когда приобретается такой характер, то и жизнь, и вера, и чистота религии становятся поучительным примером для других. Но тот, кто ожидает волшебного изменения в своем характере, без решительных усилий со своей стороны для победы над грехом, будет разочарован. Когда мы взираем на Иисуса, у нас нет причины бояться, нет причины сомневаться, что Он силен спасать всех приходящих к Нему. Но нам следует постоянно страшиться того, чтобы наше естество снова не поработило нас, чтобы нам вновь не стать пленниками сатаны, попав в еще одну расставленную им сеть. Мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение ибо Бог производит в нас желания и действия по своему благоволению. С нашими ограниченными способностями мы должны быть святы в своей сфере, как Бог свят в своей. В силу наших способностей мы должны являть истину, любовь и превосходство Господа. Как воск повторяет контуры печати, так и душа должна принять запечатление Духа Божьего и сохранять подобие Христа. Нам следует ежедневно возрастать в духовных добродетелях. Мы будем часто терпеть неудачу в своих усилиях подражать божественному образцу. Мы будем часто плакать у ног Иисуса из-за наших прегрешений и ошибок, но не следует разочаровываться. Мы должны горячо молиться, безоговорочно верить, вновь и вновь пытаясь с большей настойчивостью возрастать в подобие нашего Господа. Не доверяя своей силе, мы доверимся силе нашего Искупителя и воздадим славу Богу, который есть источник нашей уверенности и наш Бог. Благородство в мыслях и поступках. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Нужно всегда держаться принципа правды, честности. Честность не уживается с политиканством. Они никогда не придут к согласию, потому что одно от Ваала, другое от Бога. Господь требует от своих слуг честности в помыслах и поступках. Те, кто решает вести честный образ жизни, будут честны во всех своих делах. Большинство отвергает таких людей, но Бог высоко ценит их. Сатана старается вмешаться всюду. Он разрушает самую крепкую дружбу. Некоторые люди всегда судачат, сплетничают, лгут, сеют семена беспорядка и возбуждают вражду. Небеса смотрят на таких людей, как на самых эффективных слуг сатаны. Человек воистину благородный не опустится до того, чтобы обижаться на ложные обвинения врагов. Любое сказанное слово не причинит ему вреда, ибо оно наталкивается на непреодолимую преграду. Господь желает, чтобы Его народ был тесно соединен с Ним, Богом любви и терпения. Всем нужно проявлять в жизни любовь Христа. Пусть никто не осмеливается унижать репутацию или положение другого человека. Это признак эгоистичной натуры. Ни о ком никогда не говорите пренебрежительно, ибо может оказаться, что именно тот человек возвышен в очах Господа, в то время как считающие себя великими могут быть найдены легкими на Божьих весах из-за их упрямства. У нас есть единственная возможность оказаться в безопасности. Надо прильнуть к подножию креста, умолиться в собственных глазах и довериться Богу, ибо Он один имеет силу возвеличить нас. Теперь от каждого требуется здравое суждение и способности каждого. Всякий труд человека достаточно важен, чтобы с прилежанием и верностью относиться к нему. Никто не может выполнить работу за всех. Каждый занимает свое особое место и совершает свое особое служение. И каждый должен понимать, что его отношение к этому служению будет мерилом на суде. Побеждая плохие привычки. Храни себя чистым. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 22 стих. Правильное представление о чистоте ума, души и тела является важной частью образования. Когда душе не хватает чистоты, когда грех становится ее частью, это равносильно одурманивающему действию стакана вина. Самообладание и разум подавляются поступками, которые оскверняют все существо человека. И если человек не перестает грешить, он ослабевает, заболевает и теряет уравновешенность. Такие люди являются проклятием и для самих себя, и для всех, кто так или иначе соприкасается с ними. Плохие привычки формируются гораздо легче, чем хорошие, а избавиться от них гораздо труднее. Природной испорченностью сердца объясняется следующий хорошо известный факт. Гораздо легче деморализовать молодежь, развратить ее, подточить религиозные принципы, чем привить ей стойкие, чистые, возвышенные принципы праведности и истины. Самоугождение, любовь к удовольствиям, вражда, гордость, самовлюбленность, зависть, ревность растут самопроизвольно без всякого примера или наставления. В нашем теперешнем падшем состоянии достаточно лишь покориться низменным инстинктам. Если не возделывать поле, оно покроется колючками и сорняками. Но для того, чтобы на нем выросло доброе зерно или красивые цветы, нужно много заботы и упорного труда. Теперь мы призываем вас постоянно сопротивляться злу. Небо заинтересовано в людях, которых Бог оценил настолько высоко, что ради их искупления отдал своего возлюбленного Сына на смерть. Никакое другое творение, созданное Богом, не наделено такой способностью к развитию, такой утонченностью, таким благородством, как человек. И когда люди лишаются этих качеств, погружаясь в постыдные страсти и пороки, каково Богу смотреть на все это? Человек даже не может себе представить, как он может измениться. Через благодать Христа он способен к постоянному духовному прогрессу. Пусть же свет истины воссияет в нем, любовь Божья изольется в его сердце, и он сможет через благодать Христа, умершего, чтобы наделить его этим даром, стать мужем силы, сыном земли и наследником бессмертия. Освящение человека. «А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Послание к Ефесянам, 4 глава, 23-24 стихи. Истина должна осветить всего человека, его разум, сердце, мысли, способности. Тогда его жизненные силы не будут поглощены похотливыми влечениями. Эти влечения должны быть побеждены, в противном случае они победят человека. Мысли должны быть очищены. Люди, не упустившие своих возможностей, это те, кто сознает, что состояние их тела имеет прямое отношение к силе и чистоте ума и сердца. Истинный христианин приобретает опыт, который делает его святым человеком. Его совесть чиста, а душа ничем не осквернена. Его жизнь соотнесена с духовностью требований закона Божьего. Свет истины озаряет его разум. Сияние совершенной любви Искупителя рассеивает ядовитые миазмы, отдаляющие душу от Бога. Воля Божья становится его волей, чистой, возвышенной, облагороженной и освященной. Его лицо отражает свет небес. Его тело становится достойным храмом Святого Духа. Святость украшает такого человека. Бог может общаться с ним. Его душа и тело находятся в гармонии с Богом. Бог хочет, чтобы мы знали. Он имеет полное право на наш ум, душу, тело и дух. На все, чем мы владеем. Мы принадлежим Ему, потому что сотворены и искуплены им. Являясь нашим Творцом, Он имеет право на все наше служение. Являясь нашим Искупителем, Он имеет право на нас в силу Своей несравненной любви. Об этом праве мы должны помнить каждый миг своего существования. Наше тело, наша душа, наша жизнь принадлежат Ему не только потому, что они являются Его свободным даром, а потому, что Он постоянно дарует нам свою милость и дает нам силы использовать наши способности. Он говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Те, кто являются сыновьями Божьими, уподобятся Христу. Безграничная чуткость, сострадание, любовь и чистота Сына Божьего будут направлять все их поступки. И чем полнее разум и тело покорятся Святому Духу, тем сильнее будет фимиам нашего приношения Ему. В гармонии с законом. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Псалом 118, 34 стих. При новом рождении сердце достигает гармонии как с Богом, так и с Его законом. Когда это могущественное изменение произойдет в сердце грешника, он переходит из смерти в жизнь, от греха к святости, от беззакония и противления к послушанию и верности. В религиозных движениях сегодняшнего дня прочно утвердились ложные теории об освящении, вытекающие из пренебрежения божественным законом и отвержения его. Эти теории основаны на ложных доктринах и грозят опасными практическими последствиями. Тот факт, что они нашли широкое признание, еще раз подчеркивает, насколько важно всем ясно понимать утверждение Писания по тому или иному вопросу. Истинное освящение – это библейская доктрина. Апостол Павел в своем послании к Фессалоникийской церкви заявляет: «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Затем он молится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих, 5 глава, 23 стих. Библия ясно учит, что такое освящение и как его достичь. Спаситель молился о своих учениках: «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17-19 стихи. И Павел учит, что верующие должны быть освящены Духом Святым. Послание к Римлянам, 15 глава, 16 стих. В чем заключается служение Святого Духа? Иисус сказал своим ученикам: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. И псалмопевец говорит: «Закон твой – истина». Великие принципы праведности, воплощенные в Его законе, открываются людям посредством Слова Божьего и Его закона. И поскольку закон Божий свят, праведен и добр, и отображает божественное совершенство, отсюда следует, что характер, сформированный послушанием этому закону, будет святым. Христос является совершенным образцом такого характера. Он говорит: «Я соблюл заповеди Отца Моего». «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих, 8 глава, 29 стих. Последователи Христа должны уподобиться Ему, через Божью благодать сформировать характер, соответствующий принципам Его святого закона. Это и есть библейское освящение. Эта работа может быть совершена только через веру во Христа, силою пребывающего в нас Духа Божьего. Мнимое освящение. Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Первое послание Иоанна, 2 глава, 4-5 стихи. Освящение, к которому сегодня все больше стремятся религиозные люди, приносит с собой дух самовозвышения и неуважения к закону Божьему, и становится очевидным, что эта теория чужда библейской религии. Ее защитники учат, что освящение – мгновенное действие, посредством которого только через веру они достигают совершенной святости. «Только веруй», – говорят они, – «и благословение будет твоим. Никакого усилия не требуется». В то же самое время они отвергают авторитет закона Божьего, утверждая, что свободны от обязанности соблюдать заповеди. Но возможно ли человеку быть святым, жить в соответствии с волей и сущностью Бога и не придерживаться принципов, которые являются выражением его естества и его воли? Желание довольствоваться необременительной религией, не требующей ни борьбы, ни самоотречения, ни отказа от безумия этого мира, сделало популярным учение о вере и только вере. Но что говорит Слово Божье? Вот слова апостола Иакова. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Слово Божье свидетельствует против этой обманчивой доктрины о вере без дел. Вера, которая притязает на небесные благословения, но не повинуется условиям, на которых может быть дарована милость, не вера, а самонадеянность, ибо истинная вера основана на обетованиях и условиях Писаний. Пусть никто не обольщает себя мыслью, что можно стать святым и в то же время сознательно нарушать одно из Божьих требований. Совершение известного греха заглушает голос Духа, несущего свидетельство, и разделяет душу с Богом. Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Первое послание Иоанна, 2 глава, 4-5 стихи. Впечатления, чувства и медикаменты. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Псалом 118-104 стих. Есть много беспокойных людей, которые не хотят повиноваться дисциплине, системе и порядку. Они думают, что их свобода будет ущемлена, если они отложат в сторону свои суждения и будут прислушиваться к мнению опытных людей. Дело Божье не будет иметь успеха, пока народ Божий не проявит желание повиноваться порядку и не искоренит неспокойный, беспорядочный дух фанатизма. Впечатления и чувства еще не доказывают, что человека ведет Господь. Сатана может внушить ничего не подозревающему человеку определенные чувства и образы. Это ненадежные путеводители. Все должны основательно утвердиться в нашем вероучении и хорошо изучить, как можно стать украшением церкви и упрочить славу Божью. В течение некоторого времени он, пациент в санатории в Батл-Крике, думал, что получил новый свет. Он был болен, и смерть была близка. Люди, которым он поведал свои идеи, слушали его очень внимательно, и некоторые из его мыслей вдохновили их. Многим его рассуждения казались безошибочными. Они обсуждали глубокомысленные сентенции, которые произносил больной в своей палате, удивительные видения, проходившие перед ним. Но каков был источник его вдохновения? Это морфий, к который давали ему в качестве обезболивающего средства. Яды, содержащиеся во многих так называемых лекарствах, формируют привычки и наклонности, губительные для тела и души. Многие из популярных патентованных средств, которые пациенты называют лекарствами, и даже некоторые медикаменты, приготовленные врачами, закладывают основания для увлечения алкоголем, опиумом, морфием, что является ужасным проклятием нашего общества. Если благословение, которое получили люди, по их словам освященные, побуждает их полагаться на какие-то особые эмоции, и они заявляют, что нет необходимости изучать Писание, чтобы знать открытую там волю Божью, то предполагаемое благословение есть подделка, ибо оно побуждает владеющего им руководствоваться своими неосвященными чувствами и фантазией и закрывать уши для голоса Божьего. Барабаны, танцы и беспорядок. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание Коринфянам, 14 глава, стих 40. Господь показал мне, что описанное вами произойдет непосредственно перед завершением времени благодати. Начнется смятение. Будут раздаваться крики, звуки барабанов, музыки и танцев. Чувства разумных существ настолько помутятся, что они не способны будут принимать правильные решения, и это люди назовут движением Святого Духа. Святой Дух никогда не открывает себя подобным образом. Так изобретательно и искусно сатана маскирует свои дела, обесценивая чистую, ясную, возвышающую, облагораживающую, освещающую истину для настоящего времени. Сумбур звуков шокирует чувства и извращает то, что при правильном подходе могло бы послужить благословением. В этом грохоте и шуме проявляют себя сатанинские посредники, а люди называют это работой Святого Духа. Участвующих в предполагаемом пробуждении увлекают мысли, которые заставляют их плыть по течению. Они не могут утверждать, что прежде твердо знали библейские принципы. Такой род служения никак нельзя одобрять. То же самое случилось после 1844 года. Внешне все было похоже. Люди находились в возбужденном состоянии и считали, что действуют под воздействием силы Божьей. Мужчины и женщины, полагавшие, что находятся под водительством Святого Духа, проводили собрания нагишом. Они говорили о святой плоти, о том, что они выше силы искушения, они пели, кричали и создавали немыслимый шум. Сатана руководил всем этим, и кончилось все развратом. Дело Божье было обесчещено. Истина, святая истина была втоптана людьми в грязь. Я говорила, что такие фанатичные движения, такой грохот и шум были вдохновлены сатаной, который творил чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Нам нужно быть настороже, поддерживая тесную связь со Христом, чтобы не оказаться обманутыми сатанинскими обольщениями. Господь желает, чтобы служение Ему отличалось порядком и дисциплиной, а не сумятицей и хаосом. Нечем хвалиться. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 стих. Те, кто испытывает библейское освящение, проявят дух смирения. Подобно Моисею, они видели потрясающее величие святости и свое несовершенство в сравнении с чистотой, благородством и совершенством безграничного. Пророк Даниил был примером истинного освящения. Его долгая жизнь – это благородное служение Господу. Он был мужем, сильно любимым небом. Книга Даниила, 10 глава, 11 стих. Однако, вместо того, чтобы называть себя чистым и святым, этот почитаемый пророк отождествил себя с действительно греховным Израилем, когда умолял Бога ради своего народа. «Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Согрешили мы, поступали нечестиво». Он провозглашает: «Я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего». Книга Даниила, 9 глава, 18, 15, 20 стихи. Когда Иов услышал голос Господа из бури, он воскликнул: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, 6 стих. Именно в тот момент, когда Исаия увидел славу Господа и услышал пение серафимов «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Книга пророка Исаии, 6 глава, 3-5 стихи. После того, как Павел был восхищен на третье небо и слышал неизреченные слова, он говорит о себе как о наименьшем из всех святых. Второе послание Коринфянам, 12 глава, со 2 по 4 стихи. Послание к Ефесянам, 3 глава, 8 стих. Именно возлюбленный Иоанн, который, припав к груди Иисуса, взирал на его славу, пал как мертвый к ногам ангела. Книга Откровения, 1 глава, 17 стих. Те, кто живут в тени Голгофского креста, не могут ни возвышать себя, ни хвастливо притязать на безгрешность. Они чувствуют, что их грех принес страдания, сокрушившее сердце Сына Божьего, и эта мысль приводит их к глубокому смирению. Те, кто ближе всего к Иисусу, различают более ясно хрупкость и греховность человеческого естества, и их единственная надежда – заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Спасение день за днем. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Падение Петра было не мгновенным, а постепенным. Самонадеянность привела его к убеждению, что он уже спасен, и шаг за шагом он стал опускаться вниз, пока не отрекся от своего Господа. Мы никогда не можем вполне положиться на самих себя и думать, живя здесь, что мы ограждены от искушения. Принявшие Спасителя, каким бы искренним ни было их обращение, никогда не должны говорить или чувствовать, что они спасены. Это вводит в заблуждение. Каждый человек должен питать надежду и веру, но даже когда мы отдаем себя Христу и знаем, что Он принимает нас, мы не застрахованы от искушения. Только тот, кто перенесет испытание, получит венец жизни. Книга Иакова, 1 глава, 12 стих. Человеку, принявшему Христа и в первом порыве говорящему «Я спасен», грозит опасность уповать на собственные силы. Нам дано увещание: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Единственный путь к безопасности – постоянное недоверие к себе и осознание зависимости от Христа. Есть много людей, которые исповедуют Христа, но так никогда и не становятся зрелыми христианами. Они признают, что человек пал и ослабел во всех отношениях, что он не способен к моральному совершенствованию. Но, рассуждают они, Христос понес всякое бремя, страдание, жертву, так позволим ему и дальше нести это все. По их мнению, им остается только одно – верить. Но Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Нам никогда не следует почивать на лаврах и прекращать движение вперед, говоря «Я спасен». В противном случае стремление бодрствовать, молиться, прилежно двигаться вперед к высшим идеалам угасает. Ни одни освященные уста не произнесут этих слов, пока не придет Христос, и мы не войдем через ворота в Божий град. Тогда с полным правом мы сможем воздать славу Богу и Агнцу за вечное избавление. Значение обращения. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Ветхое естество, рожденное от крови и желания плоти, не наследует Царства Божьего. Прежний образ жизни, унаследованные влечения, старые привычки должны быть оставлены, ибо благодать не передается по наследству. Новое рождение подразумевает новые стремления, новые вкусы, новые наклонности. Те, кто Духом Святым рожден в новую жизнь, приобщаться к божественной природе и всеми своими привычками и делами покажут свою связь со Христом. Если в людях, называющих себя христианами, сохраняются все природные недостатки характера и поведения, то чем они отличаются от мирских людей? Они не ценят истину как средство освящения и очищения. Они не пережили рождение в новую жизнь. Истинное обращение меняет унаследованные и приобретенные наклонности ко злу. Религия Христа – это крепкая ткань, состоящая из бесчисленных нитей, искусно сплетенных вместе. Только мудрость, исходящая от Бога, может сделать эту ткань безупречной. Есть много видов тканей, которые вначале кажутся красивыми, но потом не выдерживают испытания. Они линяют, их краски блекнут, под летним солнцем они бледнеют и выцветают. Ткань не выдерживает грубого с ней обращения. Такова религия многих. Если основа ткани и сама ткань характера не выдержит испытания, значит, она сделана из некачественного материала. Попытка залатать ветхую ткань новыми кусками ткани не улучшит положение, ибо старая, ветхая ткань расползется под новой заплатой, еще больше увеличив дыру. Единственный выход – сбросить с себя ветхую одежду и достать новую. Христов план – единственно надежный план. Он заявляет: «Се, творю все новое». Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Лоскутная религия не имеет никакой ценности в глазах Бога, ему нужно все сердце. Иисус отдал за нас свою жизнь. Так неужели мы не отдадим ему нашу самую сильную любовь, наше самое святое вдохновение, наше самое полное служение? Освящение для соблюдающих субботу. «Помни день субботний, чтобы светить его, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела». Книга Исход, 20 глава, с 8 по 10 стихи. В своем слове Бог возгласил, что седьмой день есть знамение между Ним и Его избранным народом, знамение верности седьмой день – это избранный Богом день. Бог не поручал ни священнику, ни правителю менять это установление. Оно слишком важно, чтобы человек мог распоряжаться им по своему усмотрению. Бог видел, что люди будут думать прежде всего о своих удобствах, что они изберут день, более всего соответствующий их желаниям, день, не установленный Богом. И он четко сказал, что седьмой день – суббота Господня. Каждый человек в Божьем мире подвластен законам его правления. Бог поместил субботу в сердце десятисловия и сделал ее мерилом послушания. Через нее мы можем постичь его силу, открытую в его делах и его слове. Самое упорное сопротивление Божьему делу и его закону заключается в соблюдении дня, на котором нет и следа освящения, и поклонении Творцу в этот день. Те, кто исказил закон, заменив лжесубботой святую Божью субботу, и кто навязывает соблюдение этой лжесубботы, ставят себя выше Бога и чтят подделку выше истины. Так называемые христиане, которые игнорируют Божий святой день покоя ради ложной субботы, считают себя освященными людьми. Но Бог провозглашает, что освящение, от Него исходящее, даруется лишь тому, кто чтит Его соблюдением заповедей. Освящение, на которое притязают коснеющие в беззаконии, это ложное освящение. Таким образом, религиозный мир обманут врагом Бога и человека. Люди гораздо на выдумки. Обычный день, который не освящен Господом, они назвали святым, но это не сделало его таковым. Они бесчестят Бога, принимая человеческие установления и представляя миру как христианскую субботу, день, на котором нет печати божественного авторитета, так говорит Господь. Сигнал тревоги. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Книга притчи, 3 глава, 6 стих. Во всех наших путях мы должны познавать Бога, и Он направит наши пути. Мы должны со смиренным сердцем обращаться к Его Слову за советом и подчинить Ему свою волю. Без Бога мы не можем делать ничего. Необходимо ценить истинную субботу и отстаивать ее прежде всего, потому что она является знаком, который отличает народ Божий от мира. Заповедь, которой мир пренебрегает, это заповедь, которой народ Божий по той же самой причине воздает великую честь. Когда неверующие презирают Слово Божье, нужны верные халивы. Они будут мужественно стоять на своем посту и переносить порицание не с тем, чтобы произвести внешнее впечатление. Неверующие соглядатые были готовы уничтожить халева. Он видел камни в руках тех, кто принес ложное свидетельство, но это не поколебало его. У него была весть, и он должен был поделиться ею. В верных Богу будет проявляться тот же самый дух. Псалмопевец говорит: «Закон твой разорили, а я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Псалом 118, 126, 127 стихи. Когда люди сближаются с Иисусом, когда Христос пребывает в их сердце верою, их любовь к заповедям Божьим возрастает пропорционально тому презрению, которым мир осыпает его святые принципы. Сейчас как раз такое время, когда истинная суббота должна быть открыта людям. Об этом нужно и писать, и говорить. Когда четвертую заповедь и тех, кто соблюдает ее, презирают и отвергают, верные чувствуют, что настало время не скрывать свою веру, а возвысить закон Иеговы, развернув знамя, на котором начертана весть третьего ангела, заповеди Божьи и вера Иисуса. Пусть никто из имеющих истину, как она есть в Иисусе, не будут даже своим молчанием содействовать тайне беззакония. Пусть никогда не умолкнет тревожная нота. Истину не следует скрывать, ее нельзя отрицать или маскировать. О ней надо открыто заявлять и смело провозглашать. Чистая печать истины. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Книга Иезекииля, 9 глава, 4 стих. Обратите внимание на следующее. Те, кто принимает чистую печать истины, действующие в них посредством силы Святого Духа и представленной знаком, который ставит на них человек в льняной одежде, это люди, скорбящие, воздыхающие о всех мерзостях, совершающихся в церкви. Люди, которые не скорбят о собственном духовном упадке, не плачут о грехах других, будут оставлены без печати Божьей. Не все, кто называют себя соблюдающими субботу, будут отмечены печатью. Есть много таких, кто учит истине других, но сам не получит Божьей печати на своем челе. Они были озарены светом истины, они знали волю своего Господа, они понимали каждый пункт нашего вероучения, но не поступали соответствующим образом. Ни один из нас никогда не примет печать Божью, пока будет иметь хоть одно пятно или изъян. Нам необходимо исправить наши недостатки, очистить храм души от всякой скверны. Тогда на нас и зальется поздний дождь, как ранний дождь излился на учеников. Что вы делаете, братья, в великой работе приготовления? Кто соединяется с миром, тот уподобляется ему и готовится принять начертание зверя. Кто же не доверяет себе, кто смиряет себя перед Богом и очищает свою душу послушанием истине, тот принимает небесное подобие и готовится принять на свое чело печать Божью. Когда выйдет указ и будет поставлена печать, такие люди останутся чистыми и незапятнанными для вечности. Теперь время приготовления. Печатью Божьей никогда не будет отмечено чело нечистого мужчины или нечистой женщины. Она никогда не будет поставлена на челе честолюбивых, привязанных к миру людей. Ее никогда не будет на челе человека с лживым языком или обманчивым сердцем. Все принимающие печать должны быть без порока перед Богом, кандидаты на небеса. Кто принимает печать? В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Книга Откровения, 14 глава, 5 стих. Только те, кто принимает печать живого Бога, будут иметь право войти воротами святого города. Печатью живого Бога будет отмечен только тот, кто уподобится Христу. Как воск повторяет контуры печати, так и душа должна принять запечатление Духа Божьего и сохранять подобие Христа. Многие не получат Божьей печати, потому что они не соблюдают Божьих заповедей и не приносят плодов праведности. В день Божий великое множество называющих себя христианами встретятся с горьким разочарованием. Они не имеют на своем челе печати живого Бога. Равнодушные и беспечные, они бесчестят Бога гораздо больше, чем явные атеисты. Они ходят ощупью во тьме, когда могли бы ходить в полдневном свете Слова Божьего под водительством того, кто никогда не ошибается. Тех Агнец поведет к источникам живых вод, и он отрет слезы с лиц тех, кто теперь принимает познание, открытое в Библии, Слове Божьем. Нам не следует подражать никакому человеку. Ни один человек не имеет достаточной мудрости, чтобы стать нашим эталоном. Мы должны взирать на Иисуса Христа, который полностью совершен в праведности и святости. Он – начало и решающий довод нашей веры. Он – наш образец для подражания. Его опытом должен измеряться опыт, который надлежит приобрести нам. Его характер – вот наш эталон. Давайте же перестанем думать о затруднениях и переживаниях этой жизни и сосредоточим наши мысли на Христе, чтобы, подражая Ему, мы могли измениться по Его подобию. Мы можем безопасно взирать на Него, ибо Он всемудрый. Когда мы взираем на Него и думаем о Нем, то Христос, надежда славы, начинает изменять нашу жизнь. Будем же прилагать все усилия, чтобы Бог дал нам оказаться в числе 140 тысяч. Время запечатления скоро кончится. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Время запечатления очень коротко и скоро закончится. Сейчас четыре ангела удерживают четыре ветра, чтобы сделать твердым наше звание и избрание. Мне было показано, когда заканчивалось провозглашение вести третьего ангела. На Божьем народе покоилась сила Божья. Дети Божьи совершали свое служение и готовились к будущему часу испытания. Они получили поздний дождь, освежение от лица Господня, и вновь возобновилось живое свидетельство. Повсюду звучало последнее великое предостережение. Оно взбудоражило и разъярило жителей земли, которые не приняли весть. Я видела ангелов на небесах, спешащих по всем направлениям. Ангел с чернильным прибором писца на боку возвратился с земли и доложил Иисусу о том, что работа завершена, что святые исчислены и запечатлены. Тогда я увидела Иисуса, бросившего кадильницу. Он воздел свои руки и сказал громким голосом: «Совершилось!» Я также увидела, что многие не сознают, какими они должны быть, чтобы жить пред очами Господа во время скорби без первосвященника во святилище. Те, кто принял печать живого Бога, и кто будет защищен во время скорби, должны полностью отражать образ Иисуса. Я видела, что многие пренебрегали необходимым приготовлением и ожидали времени освежения и позднего дождя, чтобы устоять в день Господень и жить пред очами Его. Я видела, сколь многие во время скорби остались без укрытия. Когда Иисус оставит святилище, то святые и праведные будут оставаться святыми и праведными, потому что все их грехи изгладятся, и они будут отмечены печатью живого Бога. Но нечестивые и развращенные останутся таковыми, ибо тогда во святилище не будет священника, чтобы предлагать их жертвы, исповедания, молитвы пред престолом Отца. Поэтому все, что должно быть сделано для спасения душ от надвигающейся бури гнева, должно быть сделано до того, как Иисус оставит святое святых небесного святилища. Ангелы могут прочитать Божью печать. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Книга Откровения, 7 глава, 2-3 стихи. Все в мире находится в неустойчивом состоянии. Народы враждуют, ведется усиленное приготовление к войне. Один народ составляет заговор против другого народа, одно царство выступает против другого царства. Великий Божий день быстро приближается. Но хотя народы собирают свои силы для войны и кровопролития, повеление, данное ангелом, еще остается в силе. Они должны удерживать четыре ветра, пока чело слуг Божьих не будет отмечено печатью. Потом земные власти продемонстрируют свою силу в последней великой битве. Время благодати заканчивается, и следует дорожить каждой его минутой. Сумятицу мыслей надо преодолеть. Нужно сосредоточиться на Боге. Настало время приложить серьезные усилия для победы над влечениями плотского сердца. Непосредственно перед временем скорби мы получим печать живого Бога. Затем я увидела, что четыре ангела перестали сдерживать четыре ветра. Я увидела голод, эпидемии и кровопролитие. Народ восставал на народ, и весь мир был в смятении. Что это за печать живого Бога, которой отмечается чело его народа? Это знак, который могут прочесть ангелы, но не люди, ибо ангел-губитель должен видеть эту печать искупления. Высший разум увидит знак Голгофского креста на усыновленных Господом детях. Грех нарушения закона Божьего прощен. Они облечены в брачные одежды и послушны и верны всем Божьим заповедям. Господь не оправдает тех, кто знает истину, но словом и делом не повинуется его заповедям. Знак, который отличает народ Божий. «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 12 стих. Подобно тому, как суббота была знаком, который отличал Израиль, когда они вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, так и теперь она является знаком, выделяющим Божий народ, когда он выходит из мира и входит в небесный покой. Соблюдение субботы есть средство, предназначенное Богом для сохранения познания о себе и для отличия своих верных подданных от нарушителей своего закона. Суббота принадлежит Христу. Поскольку Он сотворил все, то сотворил и субботу. Он выделил ее как памятник творения. Суббота указывает на Бога как на Творца и как на освящающего нас. Она провозглашает, что сотворивший все на небе и на земле и содержащий все есть глава Церкви, и что его силой мы примирены с Богом. Ибо, говоря об Израиле, он сказал: «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их, делающий их святыми». Следовательно, суббота есть знак Христовой силы, которая делает нас святыми. И она дана всем, кого Христос делает святыми. Как знамение Его освящающей силы, суббота дана всем, кто через Христа становится частью Израиля Божьего. Для всех, кто принимает субботу как знак творческой и искупительной силы Христа, она является отрадою. Видя в ней Христа, они радуются в Нем. Суббота указывает им на дела творения, как на доказательство Его могущественной искупительной силы. Хотя она напоминает о потерянном мире в Эдеме, она говорит также о мире, восстановленном через Спасителя. И каждое творение Божье повторяет Его приглашение: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Суббота является золотым связующим звеном между Богом и Его народом. Значение и слава субботы. «Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаии, 58 глава, 14 стих. Субботу мы провели прекрасно. Мы не могли не радоваться и не славить Господа за Его непревзойденную милость к нам. Я была восхищена в видении. Я видела. Мы недостаточно чувствовали и понимали значение субботы и ее красоту. Я видела, мы не знали, что значит быть возведенным на высоты земли и вкушать наследие Иакова. Но когда от Господа и славы Его могущества сойдет освежение и поздний дождь, мы узнаем, что значит вкусить наследие Иакова и быть возведенными на высоты земли. Тогда мы полнее увидим значение и красоту субботы. Но полнота ее славы и значения откроется только тогда, когда Бог своим голосом заключит с нами завет мира, когда жемчужные ворота распахнутся и закачаются на своих сверкающих петлях, и радостный счастливый голос возлюбленного Иисуса, голос, который прекраснее любой музыки, когда-либо слышанной смертными, пригласит нас войти. Я видела, что мы имели полное право жить в небесном городе, ибо мы соблюдали заповеди Божьи, и небеса, чудесные небеса, стали нашим домом. Я видела 10 заповедей, начертанных на каменных скрижалях перстом Божьим. На одной скрижали было 4 заповеди, на другой 6. 4 заповеди на первой скрижали сияли ярче остальных 6. Но 4-я, субботняя заповедь, была выделена особо, потому что суббота предназначена для сохранения чести святого Божьего имени. Святая суббота выглядела прекрасной, вокруг нее сиял славный ореол. Я видела, что субботняя заповедь не была пригвождена ко кресту. Если бы это было так, то и другие заповеди были пригвождены тоже. Мы могли бы нарушать их, как и 4-ю. Я видела, что Святая Суббота есть и будет стеной, разделяющей истинный Израиль Божий и неверующих. И именно суббота будет связующим звеном между сердцами дорогих ожидающих святых Божьих. Суббота есть Божий знак. «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 20 стих. Израильтяне метили двери своих домов кровью, чтобы показать, что они являются Божьей собственностью. Так и в нынешнем веке дети Божьи будут отмечены знаком, предназначенным для этого Богом. Они достигнут гармонии со святым законом Божьим. Знак, поставленный на каждом из Божьих детей, так же, как и знак, отметивший косяки дверей еврейских жилищ, предназначен спасти людей от окончательной гибели. Бог провозглашает: «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Каждая душа в нашем мире принадлежит Господу по причине творения и искупления. Каждая личность проходит испытания в своей жизни. Отдал ли человек Богу то, что принадлежит ему? Посвятил ли он Богу все, что является Божьим, как купленное им наследие? Все, для кого Господь главное в этой жизни, будут находиться под Его водительством и получат знак, Божью печать, которая свидетельствует об их принадлежности Богу. Праведность Христа пойдет перед ними, и слава Господа будет их наградой. Господь защитит каждого человека, который носит его знак. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». Эти слова Божьи проистекают из его высочайшей оценки каждого человеческого существа. Все, кто любит Бога и служит Ему, очень ценны в Его очах. Он хотел бы, чтобы они являлись достойными представителями истины, как она есть в Иисусе. Изучайте истину о святилище. И сказал мне, на 2000 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Книга Даниила, 8 глава, 14 стих. Нам следует прилежно исследовать пророчество. Мы не должны успокаиваться, пока не узнаем истину о святилище, которое было показано в видении Даниилу и Иоанну. Эта истина проливает великий свет на наше служение, положение в настоящем и служит безошибочным доказательством того, что Бог вел нас в прошлом. Она объясняет наше разочарование в 1844 году, показывая, что святилище, которое должно было быть очищено, находится не на земле, как предполагалось, но что Христос вошел тогда во святое святых небесного святилища и там совершает заключительный этап своего первосвященнического служения во исполнение слов ангела, сказанных пророку Даниилу. Начало 2300 дней приходится на осень 457 года до Рождества Христова, когда Артаксеркс издал указ о восстановлении и строительстве Иерусалима. Эта дата, взятая за отправную точку, выстраивает в совершенную логическую цепочку все события, предсказанные в объяснении этого периода в книге Даниила 9 главы с 25 по 27 стихи. 70 седьмин или 490 лет были предназначены особым образом для иудеев. По истечении этого периода нация запечатлела свое отвержение Христа преследованием его учеников. И в 34 году по Рождества Христова апостолы обратились к язычникам. Первые 490 лет из 2300 закончились, осталось 1810 лет. А 34 года 1810 лет простираются до 1844 года. Тогда, говорит ангел, святилище очистится. Наша вера относительно вестей первого, второго и третьего ангелов была правильной. Великие путевые вехи, которые мы миновали, стоят незыблемо, хотя темные силы могут попытаться сдвинуть их с места и льстить себе мыслью, что победа за ними, однако это не так. Эти столпы истины стоят твердо на вечных холмах. Их не могут поколебать ни усилия человеческие, ни усилия сатаны и его воинства. Мы можем научиться многому и должны постоянно изучать Писание, чтобы утверждаться в этих истинах. Очищение святилища. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Книга Даниила, 7 глава, 13 стих. После своего вознесения Спаситель начал служение в качестве нашего первосвященника. Павел говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». Послание к евреям, 9 глава, 24 стих. В течение 18 столетий это служение продолжалось в первом отделении святилища. Кровь Христа, умолявшая закаявшихся грешников, обеспечила их прощение и принятие Отцом. Однако их грехи еще оставались в книгах записей. Подобно тому, как в конце года в земном святилище совершалось прообразное служение примирения, так и перед завершением Христова служения по искуплению людей должно совершиться служение примирения для удаления греха из небесного святилища. Это служение и началось по истечении 2300 дней. В это время наш первосвященник вошел во святое святых небесного святилища, чтобы исполнить последний этап своего торжественного служения – очищение святилища. Вступление Христа в качестве нашего первосвященника во святое святых небесного святилища для его очищения – о чем сказано в книге Даниила, 8 главы, 14 стихе, приближение Сына Человеческого к Ветхому днями, как показано в книге Даниила, 7 главы, 13 стихе, сошествие Господа в Его храм, предсказанное пророком Малахии, все это описание одного и того же события. Оно же представлено появлением жениха в притче Христа о 10 девах в 25 главе Евангелия от Матфея. Очищение святилища включает в себя судебное следствие. Это служение должно произойти до пришествия Христа ради искупления Его народа, ибо когда Он придет, то принесет награды, чтобы воздать каждому по делам Его. В день окончательного возмездия ни положение, ни звание, ни богатство даже на волосок не повлияют на решение суда. Всевидящий Бог будет судить людей по мере их чистоты, благородства, любви ко Христу. Наставление из небесного святилища. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести». Послание к евреям, 10 глава, 22 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Книга Даниила, 7 глава, 13 стих. Здесь описано не второе пришествие Христа на землю. Христос подходит к Ветхому днями на небе, чтобы получить власть, славу и царство, которые будут даны Ему по завершении Его посреднического служения. Именно это событие, а не второе пришествие Христа на землю, было предсказано в пророчестве, которое должно исполниться по истечении 2300 дней в 1844 году. Сопровождаемый небесными ангелами, наш великий первосвященник входит во святое святых и является пред лицо Божье, чтобы совершить следственный суд и примирение для всех, кто будет его удостоен. Пусть же Господь поможет нам увидеть, как велика наша нужда в воде жизни из живого источника. Ее чистые потоки освежат, исцелят нас и ободрят всех соприкасающихся с нами. О, если бы только сердца покорились Духу Божьему! Если бы наши глаза были прикованы к славе Божьей, какой поток небесного света изливался бы тогда в нашу душу? Говоривший так, как не говорил никто из людей, был великим учителем на земле. После своего воскресения он наставлял одиноких, разочарованных учеников на пути в Эммаус и тех, кто собрался в верхней горнице. Он открыл им Писание, свидетельствующее о нем самом, и зажег их сердца новой священной радостью и надеждой. Божьи ангелы общаются с людьми. Христос исполняет свои обязанности во святилище. Мы не следуем за Ним во святилище, как должны бы следовать. Христос и ангелы трудятся в сердцах сынов человеческих. Церковь на небесах, объединившись с церковью на земле, ведет здесь справедливую битву. Человек должен очиститься здесь, на земле, подобно тому, как Христос очищает небесное святилище. Народ Божий должен устремить взор к небесному святилищу, где наш первосвященник ходатайствует за своих детей. Суд над делами живущих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Книга Откровения, 3 глава, 3 стих. Во время, предназначенное для суда, конец 2300 дней или 1844 год, началось служение исследования и изглаживания наших грехов. Все, кто когда-либо назывался именем Христа, должны подвергнуться тщательному исследованию, и живые, и мертвые будут судимы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Книга Откровения, 20 глава, 12 стих. Судья изрек: «Все будут оправданы по вере и судимы по делам». Грехи, в которых люди не раскаялись и которые не оставили, не будут прощены и изглажены из книг, в которых ведется запись, но станут свидетельствовать против грешника в день Божий. Тем, кто желает победить скверные пристрастия, грозящие поработить человека, предстоит серьезная борьба. Дело приготовления – личное дело. Мы не спасаемся в коллективе. Чистота и посвященность одного человека не смогут восполнить нехватку этих качеств в другом. Хотя на суд перед Богом придут все народы, Он рассмотрит дело каждого с таким вниманием и такой тщательностью, будто бы на земле никогда не было другого существа. Каждый должен быть испытан и найден без пятна, порока и чего-либо подобного. В небесном святилище сейчас идет суд. Он продолжается уже многие годы. Скоро, никто не знает, когда именно, он перейдет к делам живущих. Наша жизнь предстанет перед дивным могуществом Бога. Теперь каждая душа должна прежде всего внять увещеванию Спасителя: «Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Евангелие от Марка, 13 глава, 33 стих. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Книга Откровения, 3 глава, 3 стих. Следственный суд. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. Работа следственного суда и изглаживание грехов должна совершиться перед вторым пришествием Господа. Поскольку мертвые будут судимы по написанному в книгах, невозможно, чтобы грехи людей были изглажены до того, как суд рассмотрит их дела. Когда следственный суд закончится, придет Христос, чтобы воздать каждому по делам Его. Все будут судимы по написанному в книгах и вознаграждены по их делам. Этот суд происходит не тогда, когда человек умирает. В прообразном служении первосвященник, совершив очищение Израиля, выходил и благословлял собрание. Так и Христос, по окончании своего посреднического служения явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения, чтобы благословить свой ожидающий народ вечной жизнью. Как при удалении грехов из святилища священник исповедовал их над головой козла отпущения, так и Христос возложит все эти грехи на сатану, как на зачинщика и подстрекателя греха. Козла отпущения, несшего на себе грехи Израиля, уводили в землю необитаемую, так и сатана, на которого будет возложена вина за все грехи, на которые он спровоцировал народ Божий, будет 1000 лет пребывать скованным на земле, опустошенной, безлюдной. И в конце концов он понесет полную меру наказания в огне, который уничтожит всех нечестивых. Немногие, да, только очень немногие из огромного количества людей на земле будут спасены для вечной жизни. В то время как масса людей, не усовершенствовавшие себя послушанием истине, будут определены на вторую смерть. В то время как грехи раскаявшихся верующих удаляются из святилища, среди народа Божьего на земле должна быть проведена особая работа очищения или избавления от греха.